Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты расследуют причины аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Можно ли было избежать человеческих жертв? Экономические трудности сказываются на украинском политическом графике, когда состоятся досрочные парламентские выборы. В Чечне расформированы батальоны «Восток» и «Запад». Кому подчиняются дислоцированные в республике военные? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 10 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 11-12 ноября в Приморье траур по 20 погибшим на атомной подводной лодке «Нерпа». По предварительным данным комиссии, которая расследует причины аварии, трагедия произошла из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения. Находившиеся на лодке в этом отсеке специалисты, гражданские и военные, отравились газом фреон. Эксперты считают, что система была запущена случайно, по чьей-то ошибке, и логичным представляется вопрос, можно ли было избежать гибели людей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Личности всех погибших в результате инцидента на атомной подводной лодке в акватории Японского моря уже установлены. Это трое военнослужащих и 17 гражданских. Лодка проходила заводские испытания, поэтому на ней было много специалистов с предприятия, на котором ее изготовили. Сразу после аварии военные сообщили, что подводная лодка еще не принята в состав военно-морского флота России. Об этом рассказал представитель ВМФ Игорь Дыгало.
Лодка повреждений не имеет. Отсеки были провентилированы. Особо отмечаю, главное, энергетическая установка, имеется в виду реакторный отсек, работает в штатном режиме, радиационный фон на лодке в норме.
На месте аварии работают представители Следственного комитета при Генпрокуратуре России. По их предварительному заключению, причина гибели 20 человек – несанкционированное срабатывание системы пожаротушения, в результате которого люди отравились, говорит представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Назначены и уже проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, судебно-техническая и организационная. Уже проведены судебно-медицинские экспертизы, результаты которых показывают, что смерть наступила в результате попадания в легкие погибших газа фреона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения и эксплуатации военного корабля». О траурных мероприятиях в Приморье рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
В понедельник в Покровском соборе Владивостока прошла траурная литургия, говорит архиепископ Петропавловский Камчатский Игнатий.
Мы будем молиться о том, чтобы Господь принял души наших погибших моряков в Царство Небесное.
11 ноября в Приморье объявлен траур. Принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших по 100 тысяч рублей каждый. Свой ежедневный заработок перечислят родным погибших и пострадавших работники судоремонтного завода «Звезда» в Большом Камне. Такое решение принято в понедельник на собрании коллектива. Более 20 пострадавших сейчас проходят лечение в госпитале Тихоокеанского флота. Их состояние опасений у медиков не вызывает. Среди повреждений – последствия острого кислородного голодания и обморожения, связанные с воздействием фреона. Продолжается расследование причин трагедии. В Большом Камне, куда отконвоирована субмарина, работает специально созданная комиссия. Эксперты также полагают, что включить систему пожаротушения по неосторожности либо по халатности в принципе невозможно. Чтобы систему запустить, необходимо несколько последовательных операций, пояснили специалисты завода, на котором строилась субмарина. Они сейчас также находятся в Большом Камне. Те же источники сообщили, что это не первый выход подводной лодки в море. Неделю назад субмарина уже выходила в плавание, однако вынуждена была вернуться назад из-за технической неисправности. После ее устранения лодка вышла в море на испытания. Они стали последними для 20 моряков и судостроителей. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Специалисты дадут официальное заключение о причине аварии на подводной лодке после более тщательного расследования. Пока же эксперты рассматривают наиболее вероятные версии произошедшего. Как рассказал российским информационным агентствам один из инженеров завода «Звезда», на котором изготовили подводную лодку, неполадки в системе пожаротушения случались и раньше. Он же предположил, что причиной последней аварии мог стать человеческий фактор. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец придерживается такого же мнения.
Экипаж по штату на этой подводной лодке около 80 человек. Внимание! На лодке находилось более 200 человек, а конкретно 208. То заставило людей в субботу загрузить в отсеки подлодки в 3 раза больше народу и погнать его в море. Вот здесь, мне кажется, что основная причина, которая привела к этому ЧП, это дикая спешка с тем, чтобы выполнить этот индийский заказ, побыстрее передать лодку Индии и получить так называемое бабло. Амурский судостроительный завод, насколько мне сегодня сообщили уже с места, в последние годы очень его сильно терзало финансовые кризисы, недофинансирование, слабые заказы шли, и, в общем-то, специалисты оттуда бежали. Вот однажды дело дошло до того, что когда надо было сделать высокопрофессиональный шов на лодке, то по всему городу искали квалифицированного газосварщика. Специалисты говорят, что система пожаротушения включается только по команде центрального поста. Почему произошло несанкционированное включение системы пожаротушения, это самая великая загадка. Но я здесь вспоминаю слова бывшего главкома морского флота СССР, адмирала флота Горшкова, который сказал, что все ЧП на подводных лодках часто становится творением рук людских. Что касается официальной информации, то со времен Курска я не верю этой информации. Для того, чтобы поверить в эту информацию, мне приходится ее 20 раз проверять. И очень редко случается так, что формулировки, которые мы получаем из военно-морских штабов, соответствуют действительности.
По предварительным данным, все погибшие на лодке задохнулись газом фреон после срабатывания системы пожаротушения. Как пишет газета «Коммерсант», на случай пожара у всех членов экипажа на поясах должны быть портативные дыхательные аппараты. Но так как на борту лодки находились 127 гражданских специалистов, их могли просто не обеспечить этими аппаратами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Экспертизы, проводимые в связи с аварией на атомной подводной лодке «Нерпа», будут завершены до 17 ноября. Вот что о параметрах этой подводной лодки, ее назначении, возможных причинах аварии и системе пожаротушения рассказал корреспондент радио «Свобода» Максиму Ярошевскому, председателю Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.
Подводная лодка «Нерпа» – это ее имя собственное. Этот проект, 971 номер проекта, в открытой публикации называется «Щука-Б». По натовской классификации это лодка «Акула». Это подводная лодка многоцелевая. Ее основная боевая задача – это поиск и слежение за атомными ракетными подводными лодками вероятного противника, либо за авианосцами. Кроме этого, она может наносить удары своими крылатыми ракетами по береговым объектам вероятного противника. На сегодняшний день было построено около 20 единиц этого проекта. Эта лодка малошумная, обладает прекрасными поисковыми возможностями, современным, значит, и точным, высокоточным оружием, и вполне способна полностью выполнять поставленные ей задачи, а именно слежение и уничтожение по приказанию вражеских атомных ракетных подводных лодок. По нашим данным, она была заложена в 1993 году, затем строительство было заморожено и возобновлено в 2004 году. В июне прошлого года она была спущена на воду, и началась ее модификация по определенному проекту. По некоторым источникам, неофициальным, эта лодка была предназначена для последующего передачи в лизинг на 10 лет военно-морским силам Индии. С лета этого года у ней сначала начали швартовые испытания, которые происходят, когда лодка стоит у достроечной стенки. За несколько дней до этой аварии она первый раз вышла в море, первый раз погрузилась, и начался, собственно, сам процесс ходовых государственных испытаний. Она действительно не входит в боевой состав военно-морского флота, которому она может быть передана только после окончания испытаний, и юридически находится, скажем так, под эгидой завода-изготовителя. Старшим на борту во время этих испытаний является председатель государственной комиссии, который координирует действия военных и гражданских специалистов в этот период. Лодка никаких повреждений не получила абсолютно. Вся ликвидация последствий аварии с технической точки зрения закончилась через полчаса после ее всплытия, то есть когда лодка была провентилирована. Мы говорили сейчас с несколькими разными экспертами, и большинство из них убедительно нам доказывают, что автоматика ложного срабатывания быть не могло, потому что там целая система ступеней защиты, которая не позволяет вот чисто в автоматическом режиме, значит, при отсутствии фактического пожара в отсеке, чтобы она сработала. То кто-то все-таки нажал на какую-то кнопку, из-за чего эта система сработала.
Что это за метод пожаротушения?
Поскольку поскольку атомная лодка является, наверное, самым энергонасыщенным инженерным объектом, ни один больший объект, даже космическая станция, не обладает таким энергетическим потенциалом, и поэтому она, насколько энергетически мощная, настолько же она пожароопасна. Слишком много факторов, которые могут привести к возгоранию на подводной лодке. И поскольку все это в замкнутом пространстве, любой пожар превращался в объемный с большими потерями среди личного состава, большими повреждениями подводных лодок. Была введена в эксплуатацию, значит, система ЛОХ, это лодочная объемная химическая, которая предусматривала по подачу, значит, специального газа, в данном случае это фреон-112, который резко снижает процентное содержание кислорода в отсеке, процесс горения превращается. Но вы понимаете, человек такое существо, которое тоже дышит кислородом, и при резком уменьшении кислорода человек тоже без средств защиты существовать не может. И эта система сначала была сделана полуавтоматической, а потом в связи с тем, что все-таки появились случаи несанкционированной подачи ЛОХ в отсеке, перешли к системе ручной. Либо я, как командир отсека, допустим, мог подать его на себя в свой отсек, если там произошел пожар, либо по запросу подать его в смежные отсеки. На каждом клапане был надет специальный защитный колпак, специальная надпись, он был запломбирован. Случайно этот клапан открыть было нельзя. Вот эксперты убеждают нас второй день в том, что самопроизвольно она и сработать не могла. Другой эксперт говорит о том, что, например, в системах пожаротушения, которые использует «Газпром», используется совершенно другой газ, который является, значит, эффективным для пожаротушения и абсолютно безвреден для человека. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но он сказал так: нам непонятно, почему вы до сих пор, подводники, используете вот этот газ, который токсичен для человека.
О причинах аварии на атомной подводной лодке «Нер» поговорил председатель Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 10 ноября. Президент Украины Виктор Ющенко предложил правительству страны разработать новый проект бюджета Украины на 2009 год. Это связано не только с довольно тяжелыми для этой республики последствиями всемирного финансового кризиса, но и с тем, что в связи с получением кредита для уменьшения последствий этого кризиса от Международного валютного фонда Украине предстоит выполнить ряд условий. В частности, фонд требует, чтобы бюджет будущего года был бездефицитным и чтобы инфляция в Украине не составило более 10%. О том, как экономика влияет на развитие политической ситуации, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Из-за экономического кризиса проведение досрочных парламентских выборов на Украине перенесено на неопределенный срок. Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк предложил президенту, лидерам парламентских фракций и правительству подписать соглашение о временном взаимодействии на период до разрешения кризиса. Эту инициативу не поддерживает только оппозиция, призывающая к формированию в Верховной Раде полноценной коалиции. Последствия экономического кризиса ощутили на себе подавляющие большинство украинцев. Для одних это вылилось в значительное подорожание кредита или потерю части сбережений из-за роста курса доллара, для других – снижение зарплаты или потерю работы. Оппозиция уже прогнозирует существенный рост безработицы в стране, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Ирина Горина.
Я не хочу никого пугать и ни в коем случае там нагнетать ситуацию. Безусловно, нас эта проблема ждет впереди. И я думаю, что она придется где-то на конец февраля месяца. У нас будет просто социальный взрыв, потому что 500 тысяч людей будут уже безработными.
Экономика Украины переживает едва ли не самое большое испытание за всю свою историю. Серьезные потрясения ожидают практически все ее отрасли. Наиболее успешные за последние годы секторы экономики, банки, недвижимость и горно-металлургическая промышленность оказались фактически на грани обвала. Крупнейшие металлургические предприятия страны вынуждены останавливать свою работу из-за отсутствия спроса на продукцию, продолжает Ирина Горина.
Государство должно было работать с частными собственниками и говорить: вы почему не вкладываете деньги в модернизацию производства? Та прибыль, которая образовывалась у собственника, его надо было стимулировать, заинтересовывать, чтобы он вкладывал в модернизацию, в усовершенствование своего производства. Вот Криворожсталь приостановила прокатные станы свои. У нас себестоимость тонны заготовки металлической $520, а китайцы продают за 450. Даже если в ноль выходить, у нас его никто не будет покупать. Вот почему сейчас склады завалены продукцией.
Мировой финансовый кризис ударил и по украинским банкам. Их проблемы, возможно, удастся решить при помощи Международного валютного фонда, который согласился выделить Украине кредит в размере более 16 миллиардов долларов. Основная задача этих средств – поддержка обменного курса и платежного баланса государства. Преодолеть нынешний кризис властям не удастся без непопулярных, но необходимых реформ, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Уже нельзя старыми методами поправить ситуацию. Без новых условий инвестиций, без новых инициатив поддержки бизнеса, без более конкурентной налоговой системы наше производство украинское и экспорт не сможет подняться. Точно тоже можем говорить о регулировании украинских рынков. Оно у нас остается во многих случаях устаревшим, задминистрированным. Банковская сфера находится просто под административным диктатом Национального банка, который запретил выдачу новых кредитов, что валютное регулирование отрезает украинских собственников от иностранной валюты. Собственно, нельзя получить иностранный кредит свободно, как желает то или иное учреждение. Для этого нужно и регистрационные процессы, и просто штрафные санкции идут от Национального банка. То есть требуют изменений в систему регулирования, и нам нужны реформы.
Вместе с тем, сейчас, когда локомотив украинской экономики, горно-металлургическая промышленность, переживает не лучшие времена, крайне важно, чтобы государство увеличило инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты, убеждена Ирина Горина.
Правительство должно весь потенциал и машиностроительных отраслей, и химических, которые будут на сельское хозяйство работать, и металлургии обратить на внутренний рынок. Должны строиться новые мосты и подтягиваться строительные отрасли. Дороги. Надо все, что сейчас можно, делать у себя внутри.
Строительство аэропортов, дорог и мостов потребует большого количества рабочей силы и позволит сократить уровень безработицы. Если правительству удастся развернуть такие социально значимые проекты, то украинская экономика, как считают многие политики и эксперты, сможет выйти из нынешнего кризиса с минимальными потерями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Некоторые эксперты указывают на то обстоятельство, что нарастающие проблемы украинской экономики играют решающую роль в развитии политического процесса в республике. Эту точку зрения попросил прокомментировать заместитель генерального директора Центра экономических и политических исследований имени Разумкова, известного в Киеве политико-экономического эксперта Валерия Чалова.
Экономический фактор, финансовый фактор является первым не только в Украине, а в глобальном масштабе. Кстати, что касается Украины, я бы так не сказал. Ощущение такое, что все-таки политические факторы остаются ключевыми. И, возможно, только для тех финансовых групп, которые являются спонсорами политических партий, такая ситуация с приближением каких-то новых выборов не очень приемлема. Хотя Украину ситуация экономическая задевает достаточно серьезно, но не таким образом, как, скажем, другие страны, более интегрированные. Сегодня речь идет скорее о расчетах разных политических сил, как сыграть на кризисе, а не как из него выйти. Хотя можно и констатировать, что не сам кризис, а именно необходимость привлечь финансовые ресурсы внешние при их ограниченности и кредит МВФ, это подвигли политические силы во многом к объединению. Сегодня речь идет о том, что действительно отложить всякие избирательные процессы, сконцентрироваться на антикризисных мерах.
Уже понятно, когда состоятся досрочные выборы в Верховную Раду, или они могут вообще не состояться?
Ну, понятно, что они обязательно состоятся, согласно украинской конституции, они будут. А когда они будут, это уже вопрос политтехнологий, вопрос требований граждан украинских. Понятно, что это не будет в этом году. Вряд ли политические силы смогут найти иной механизм для того, чтобы выпустить пар своей конкуренции. Я думаю, что в следующем году они таки произойдут. Перед президентские, совместно с президентскими, это уже вопрос политической игры.
Вы упомянули несколько экономических групп, которые влияют на позиции политических партий. Поясните, пожалуйста, подробнее для российского слушателя, кого вы имели в виду?
Политическая система в Украине достаточно демократична. Действительно присутствует конкуренция. конкуренция. В принципе, это конкуренция нескольких политико-финансовых групп. Базируется на крупном бизнесе. Сегодня в парламенте нет партий, которые бы поддерживали средним бизнесом, либо мелким бизнесом, средним классом. В основном партии финансируются крупным бизнесом. Пятерка наших финансовых групп основных известна. И эти группы активно взаимодействуют также с российскими партнерами. В принципе, их можно всех найти в журнале Forbes.
Ну вот, например, одно из заметных событий последних дней – это соглашение о покупке оказавшегося в кризисной ситуации Надрабанка финансово-промышленной группы, принадлежащей Дмитрию Фирташу, который контролирует и компанию «Росукрэнерго», которая занимается поставками газа. Вот, например, у этой сделки есть какая-то политическая подоплека?
Ну, понимаете, насчет Дмитрия Фирташа, вообще-то, насколько я знаю, он гражданин России. В принципе, речь идет о финансовой системе, о банковской системе. Сейчас, в связи с тем, что у нас снято ограничение на присутствие иностранного капитала в банковской сфере в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию, я думаю, что будет наращивание влияния на финансовый сектор, в том числе через и покупку банков.
Как бы вы оценили сейчас степень опасности, которая грозит украинской экономике? Ситуация находится под контролем власти. Говорят о грядущей скорой девальвации гривни. Насколько можно верить этим данным?
Ну, насчет девальвации гривны, эксперты Центра Разумкова давно еще, полгода назад, говорили о нереалистичности прогнозов правительств. Таких деклараций о том, что кризис нам не грозит, все-таки перешли к действиям, поэтому, в принципе, сегодня принимаются меры тактические, текущие ситуации, иногда в ручном управлении. Что касается следующего периода, я думаю, никто в мире не может сказать, во что мы вошли, в рецессию или в депрессию. Я думаю, что Украина столкнется более серьезно с экономическим кризисом весной следующего года. Те меры, которые сегодня предпринимаются, достаточно жесткие, они ведут также к урезанию расходов в социальной сфере. Соответственно, закрывается часть, если не предприятий, то предприятия сокращают объемы работы. 60% украинского ВВП формируется в экспорте. В России, скажем, это энергоносители, а в Украине это металлы и химическая продукция. Поэтому придется затянуть многим гражданам пояса. Какая будет потом, скажем, результат, когда производство действительно уменьшится, это мы почувствуем уже весной. Но тут могут быть компенсирующие меры. Если они будут достаточно эффективными, тогда можно будет сгладить такой негативный эффект. Главное – готовность всех политических сил, готовность бизнеса реагировать на ситуацию. Еще одна проблема – это крупный бизнес, к сожалению, часто заботился о сверхприбылях больше, используя конкурентное преимущество дешевой рабочей силы, чем вкладывал в модернизацию производства. Я думаю, что в этом смысле кризис – это хороший урок для будущего развития.
Об экономической ситуации на Украине говорил известный в Киеве политик и экономический эксперт Валерий Чалый. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 10 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Чечне расформированы батальоны «Восток» и «Запад». Русская служба BBC планирует сокращение часов радиовещания. Специалисты Государственного департамента собираются участвовать в российской интернет-блогосфере. Об этом после объявления из заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. В среду в городах Большой Камень и Комсомольск-на-Амуре пройдут первые похороны погибших. Авария произошла 8 ноября, ее жертвами стали 20 человек. В городе Батайска, Ростовская область, при взрыве бытового газа в жилом доме погиб один из жильцов, шестеро пострадали. В ингушской станице Орджоникидзевская в результате нападения убит сотрудник милиции и еще один человек ранен. Мосгорсуд огласит решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову 11 ноября. В ходе сегодняшнего заседания генпрокуратура и адвокаты просили освободить Бульбова, заявляя, что для содержания его под стражей нет оснований. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженные после российско-грузинского конфликта. Об этом было объявлено по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Брюсселе. Даты нового раунда переговоров пока не определены. Тбилиси сообщает о гибели двух грузинских полицейских в результате взрыва в селе, расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона утверждает, что взрывное устройство заложили южно-осетинские формирования. Власти в Южной Осетии отрицают причастность ко взрыву. Число жертв двух взрывов в Багдаде, по последним данным, достигло 28, около 70 ранены. Теракты стали самыми кровавыми в иракской столице за последние несколько месяцев. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 10 ноября. В Чечне расформированы батальоны «Восток» и «Запад». Из личного состава этих подразделений будут сформированы два мотострелковых батальона, которые войдут в состав российских войск, которые расквартированы на Северном Кавказе. В то же время двое бывших бойцов батальона «Восток» дали показания против бывшего главы подразделения Сулима Ямадаева. Его обвиняют в убийстве братьев президента Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова. И вот в причастности к этому и обвиняют Ямадаева. Ямадаев также известен как один из последних политических противников нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова. И все вот эти последние перестановки в военных структурах в Чечне связывают как раз с противостоянием между этими влиятельными чеченскими деятелями. Подробнее о судьбе батальонов «Восток» и «Запад» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Оба батальона были сформированы в 2003 году на базе боевых подразделений, активно участвующих в операции на территории Чечни. Батальон «Восток» дислоцировался в Гудермесе. Он состоял в основном из бывших сторонников Аслана Масхадова. Командовали батальоном в недавнем прошлом бригадные генералы ичкерийской армии Ямадаевы. В начале Второй войны чеченской кампании они перешли на сторону федеральных сил. Батальон «Запад», напротив, состоял из чеченцев, которые в свое время не признавали даже власть Джохара Дудаева. В обоих подразделениях служили до 700 военнослужащих. Последние 5 лет батальоны «Восток» и «Запад» подчинялись главному разведывательному управлению российской армии. Как считают эксперты, президент Чечни Рамзан Кадыров не намерен был мириться с ситуацией, при которой два боеспособных подразделения ему фактически не подчинялись. Москва пошла ему навстречу, убежден журналист Дмитрий Бабич.
Я думаю, что в принципе, судя по всему, федеральные власти приняли твердое решение, что Чечнёй будет руководить именно Рамзан Кадыров, что у него не должно быть конкурентов на политическом поле Чечни. Насколько это правильное решение, судить трудно, но я бы сказал, что вообще ставка на личности и на то, что порядок в Чечне будет поддерживать какой-то сильный лидер, она уже один раз подвела федеральные власти, когда после убийства Ахмата Кадырова в 2004 году возникли сильные опасения вакуума власти в республике. Все люди, к сожалению, смертные, все люди, к сожалению, имеют свои недостатки. В Чечне сейчас особенно сильно ощущается недостаток институтов стабильности, институтов законности. Ставка делается на личности, а личности в Чечне, как правило, имеют тенденцию конфликтовать друг с другом, иметь очень сложные отношения, совершать не всегда законные поступки. И в этом плане власти, как бы устраняя всех конкурентов Рамзана, конечно, идут на определенный риск.
Военный эксперт Дмитрий Литовкин не считает, что в данном случае Министерство обороны России пошло на поводу у Рамзана Кадырова.
Создание вот этих двух батальонов «Восток» и «Запад» — это была попытка узаконить незаконные формирования под крышей у Кадырова. Соответственно, как бы вся прерогатива принятия туда людей, назначения людей на должность была в ведомстве Кадырова. Министерство обороны просто имело возможность как бы контролировать эти батальоны. Поэтому как бы все, что происходит с Ямадаевым, на мой взгляд, это вот лично находится в преемстве Кадырова. Во всем этом конфликте Министерство обороны ни разу не поддерживало ни одной из сторон и никогда не выступало публично за кого-либо из них.
В мае нынешнего года в отношении командира батальона «Восток» Сулейма Ямадаева было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Он был объявлен в федеральный розыск. Но 8 августа журналисты обнаружили Сулейма Ямадаева в главе батальона «Восток», воевавшего с грузинскими подразделениями на улицах Схинвали. Старший брат Сулейма, Руслан Ямадаев, депутат Госдумы 4-го созыва от партии «Единая Россия», был убит в Москве 24 сентября. Сегодня газета «Коммерсант» распространила информацию о том, что Сулейм Ямадаев был назначен заместителем командира бригады спецназа, дислоцированной в Таганроге. Позже эту информацию опровергло Министерство обороны России. В интересах Чечни Рамзану Кадырову не следует сводить счеты с оппонентом, убежден журналист и политолог Дмитрий Бабич.
С одной стороны, Рамзан Кадыров, когда пришло сообщение о гибели брата Сулейма Ямадаева в Москве, выразил соболезнования, сказал, что это для него грустная весть. Всячески постарался показать, что он дистанцируется от этого террористического акта, совершенного в центре Москвы. В этих условиях, конечно, такая прямая и мелочная, я бы сказал, месть Сулейму Ямадаеву выглядела бы не в чеченских обычаях и вряд ли была бы положительно оценена общественным мнением республики. Тем не менее, проблема ведь в том, что мы не знаем всей сложности отношений между Рамзаном Кадыровым и братьями Ямадаевыми. Вот тот конфликт, который имел место во время столкновения кортежей, он имел, в общем-то, отношение к третьему брату из семьи Ямадаевых, к Бадруди. Информация очень противоречивая. Ну, я думаю, что во многом о Рамзане Кадырове можно будет судить по тому, как он отнесется к, теперь уже можно сказать, поверженным своим соперникам. Я думаю, что, в общем-то, в интересах стабильности в Чечне было бы какое-то примирение Рамзана Кадырова с Сулеймом Ямадаевым. Все-таки месть, даже и по чеченским обычаям, высшее благородство – это отказ от мести в том случае, если вина перед оскорбленным человеком заглажена и если его противник, его обидчик больше не представляет реальных сил.
В Чечне по-разному комментируют информацию о фактической ликвидации батальонов «Восток» и «Запад». Многие полагают, что подчиненные Ямадаевых часто демонстрировали противоправные действия в отношении жителей республики. Другие убеждены, что батальоны просто мешали Рамзану Кадырову. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 10 ноября. Русскоязычные специалисты Государственного департамента США в скором времени могут стать участниками дискуссии в российской блогосфере. Это часть внешнеполитической стратегии США, направленной на борьбу с идеями экстремизма в киберпространстве. Означает ли это, что Соединенные Штаты, как об этом пишут некоторые российские журналисты, интернет-пользователи, намерены вести войну в русском интернете? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Рассказывая об использовании интернета в противостоянии идеям экстремизма, американский дипломат сообщил, что в его ведомстве работает специальная группа сотрудников со знанием восточных языков, деятельность которых нацелена на развенчание таких идей в глазах некоторых пользователей киберпространства. По словам Глассмана, встал вопрос о пополнении этой группы и русскоязычными специалистами. Это замечание получило ряд неодобрительных откликов в российской прессе и в российской блогосфере. За комментарием я обратился к самому Джеймсу Глассману. Насколько актуальна сегодня война идей и какое содержание вкладывает в это понятие американское внешнеполитическое ведомство? Одним из направлений нашей деятельности сегодня является попытки вступить в полемику с зарубежными носителями убеждений, способных создать проблемы или угрозы для Соединенных Штатов. Война идей – это то, чему мы стали уделять особое внимание в последние месяцы. Это не означает отказ от прежних традиционных способов публичной дипломатии. Большая часть средств, выделяемых Конгрессом для данной сферы, по-прежнему идет на программы международных образовательных культурных и культурных обменов, на информирование всего мира о жизни в Америке. Но поскольку общество мусульманских стран сегодня находится в осаде радикальных идеологий, мы вынуждены прилагать все силы, чтобы помочь им справиться с этой страшной угрозой, чтобы оттеснить опасные идеологии и свести их воздействие к нулю. Вы говорили о необходимости создать глобальную интернет-среду, враждебную к экстремизму. Наибольшую, хотя и не единственную угрозу безопасности для сегодняшнего мира, представляет насилие, которое подпитывается идеологией, основанной на извращенном толковании ислама. Мы отдаем себе отчет, что нельзя проторить себе путь к победе только силой оружия, поэтому мы сражаемся также на уровне идей, и, на наш взгляд, вполне эффективно. Теперь о России. Вы, господин Гласман, говорили о планах вступления ваших сотрудников в виртуальный контакт с российской интернет-аудиторией. Что вы имели в виду? Хочу со всей определенностью заявить, мы никоим образом не считаем Россию, ее правительство или народ проводниками экстремизма. Но мы все же считаем, что на уровне правительства, на уровне отдельных личностей и групп в России присутствуют ошибочные или искаженные представления о Соединенных Штатах, распространяемые посредством пропаганды. Поэтому мы бы хотели через интернет наладить с россиянами диалог, который внесет ясность в видение проблем и представит верную картину о Соединенных Штатах. Собственно, мы это давно делали с помощью других средств информации, но сейчас наступила эпоха интернета, дающего новые возможности. Поэтому у нас создана так называемая группа международного цифрового общения, состоящая из блогеров, которые открыто идентифицируют себя как сотрудники Госдепартамента. Регулярно заходя на блоги, веб-сайты и чаты, поддерживаемые на языках фарси, урду и арабском, они стараются донести до их пользователей ясное и достоверное представление об американской политике и повседневной жизни американцев. У нас есть ощущение, что с учетом последних тенденций в России, аналогичная инициатива принесла бы пользу и русскоязычным посетителям интернета. И в этом нет ничего злонамеренного. Мы открыто заявляем, что хотим поддерживать диалог с россиянами, а может быть даже с членами российского правительства. Ведь, насколько мне известно, у премьера Владимира Путина даже появился свой блог. Почему бы не расширить общение? Любопытна реакция на эту инициативу некоторых российских газет. Цитирую. «Война добралась до сети. Америка разворачивает оборону против российского интернета. США начинают информационную войну в Рунете. Российские блогеры готовы к американской войне идей. Правительство США планирует начать боевые действия против россиян уже в ближайшее время. Атакованы будут все русскоязычные сайты, блоги и чаты. Как вы это прокомментируете?» Такая реакция представляется мне неимоверно гипертрофированной. Она смахивает на паранойю. Повторяю, мы не подходим к России и к ее внутренним событиям с теми же мерками, что и к враждебным экстремистским группам, наподобие Аль-Каиды. Хочу разочаровать критиков. Речь идет не о кибервойне, а о приглашении россиян к широкому диалогу, к дискуссии по ряду важных проблем, представляющих взаимный интерес. Мы хотим, чтобы российские блогеры и другие пользователи интернета получали информацию о Соединенных Штатах из первых рук. В данный момент у России с точки зрения доступа к американской аудитории даже складывается определенное преимущество. В то время как прекращено эфирное вещание русской службы радиостанции «Голос Америки», из Москвы на английском языке продолжают круглые сутки вещать на Соединенные Штаты радиостанция «Голос России» и телеканал «Russia Today». Во всяком случае, обвинять нас в переходе к информационной войне по меньшей мере некорректно. Как ни напрягай воображение, трудно назвать войной наше стремление присоединиться в интернете к дискуссиям россиян, которые сами с удовольствием используют всемирную паутину как место выражения самых различных взглядов. Так, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Джеймс Гласман прокомментировал инициативу Государственного департамента по вступлению сотрудников этого ведомства в прямой диалог с пользователями русского интернета. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Израиле и далеко за его пределами оживленно обсуждают потасовку между представителями греческой и армянской церквей неподалеку от храма гроба Господнего в Иерусалиме. Это уже не первый инцидент такого рода. Предыдущая драка произошла в апреле этого года на месте распятия Христа. Священнослужители разных конфессий, между которыми поделена территория храма гроба Господня, в течение многих лет не могут договориться о порядке проведения обрядов и доступе к главным христианским святыням. Мой коллега Андрей Шароградский на эту тему беседовал с историком религии, доцентом Российского государственного гуманитарного университета Борисом Фаликовым.
Вы согласились бы с теми, кто утверждает, что то, что произошло, некий бытовой инцидент, просто людям было тесно, и из-за этого они поссорились?
Мне кажется, что чисто бытовым таким вот образом объяснить инцидент сложно. Это, в конце концов, не коммунальная кухня. Многие святыни христианские в Палестине, на Святой Земле, они где-то в середине 19 века были поделены между разными конфессиями христианскими. Там есть и греко-православная присутствует церковь, и католическая, и армянская, сирийская, эфиопская, коптская. Поэтому это дает, конечно, повод для различного рода конфликтов во время ритуалов. Скандалы происходят между греками и армянами, что, собственно, произошло вот и недавно. Были инциденты в 2007 году, в церкви Рождества было в 2008 году, наверное, воскресенье. И в том и в другом случае представители армянской и греческой церквей вот как-то не могли друг с другом мирно разойтись, обвиняя друг друга в том, что они мешают проводить ритуалы. Это, конечно, можно было бы счесть курьезом. Объяснение в том, что многие церкви, вот православные, по крайней мере, церкви, они очень часто выдвигают национальный фактор на первый план. И отсюда и разногласия, понимаете? Так-то, в общем-то, православным подраться с православными было бы сложно. А так дерутся православные греки и православные армяне. Священнослужителям этих церквей надо бы больше обратить внимание на то, что вот паство так легко впадает в национализм.
Такими инцидентами могут действительно воспользоваться те, кто выступает за объединение христианских конфессий? Или это уже слишком широкая постановка вопроса?
Мне кажется, вряд ли, потому что, ну, проблемы экуменизма, то есть сближения церквей, они сейчас вообще как бы немного отодвигаются на задний план. Причин для этого много. И антиэкуменические настроения внутри православия весьма сильны. Это грустный факт, но это факт. И мне не кажется, что вот ссоры могут как бы подвигнуть церкви какому-то объединительному импульсу. Тут, дай бог, что называется, просто не ссориться по поводу национальной принадлежности. От этого еще очень далеко для настоящих каких-то экуменических импульсов и побуждений.
О ситуации в храме гроба Господня, где не ладят представители греческой и армянской церквей, говорил историк религии из Москвы Борис Фаликов. Примерно, как всегда в это время часа, на волнах Радио Свобода рассказ о новостях средств массовой информации. Руководство русской службы BBC объявило о грядущей реформе своего интернет-сайта и сетки радиовещания, в том числе о сокращении времени радиотрансляций. Лондонская газета «Таймс» опубликовала письмо уважаемых британских общественных деятелей и деятелей культуры, протестующих против такого сокращения. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Русская служба BBC является вторым по величине после арабской службы подразделением Всемирной службы BBC, ведущей вещание на иностранных языках. Годовой бюджет русской службы составляет примерно 5 миллионов фунтов. Объявлено о кардинальном изменении приоритетов ее вещания, в частности, о закрытии всех больших тематических программ о жизни и культуре Великобритании длительностью от 15 до 30 минут и общем сокращении вещания на 18 часов с 76 до 58 часов в неделю. Из эфира исчезнут также все повторы. Главным приоритетом вещания становится развитие интернет-сайта, который отныне станет основным каналом вещания русской службы. Реформа коснется не только тематических программ, но и новостных. Так, две основные новостные программы, которые транслируются в выходные дни, время по Гринвичу и к этому часу, будут заменены новым 90-минутным новостным блоком. В Лондонской «Таймс» опубликовано открытое письмо 64 представителей британской интеллигенции, выступившей с резкой критикой, проводимой на русской службе реформы. В то время, говорится в письме, когда в России непонимание и недоверие к Британии достигло беспрецедентного размаха с момента распада Советского Союза, намеренное снижение роли русской службы представляется нам порочной уступкой тем силам в России, которые делают все возможное для сокращения деятельности всех британских культурных учреждений. Среди подписавших письмо лауреат Нобелевской премии по литературе Дорис Лессинг, драматург Том Стоппер, бывший посол Великобритании в Москве Эндрю Вуд, профессора Джеффри Хоскинг, Доминик Ливен, Маргарет Лайт, журналисты и общественные деятели. О том, чем вызвана столь радикальная реформа вещания русской службы BBC, в интервью «Радио Свобода» рассказала ее директор Сара Гибсон.
Это вызвано тем, что мы хотим поставить больше ресурсов на наш
интернет-сайт bbcrussian.com. Чтобы делать там, на сайте, что мы хотим, мы должны найти соответственно ресурсы где-то с нашего бюджета. И аудитория для сайта растет. Нам пришлось принимать какие-то решения по поводу нашего радиоэфира.
Сопровождается ли сокращение времени вещания? Насколько я понимаю, оно сокращается на 18 часов. С сокращением бюджета русской службы BBC?
Нет, русская служба BBC даже после изменения будет одна из шестеро самой важной службы для BBC, приоритетной службы для Всемирной службы года, так что бюджет после изменения будет такой, как он и есть сейчас.
В чем состоит новая концепция вещания русской службы BBC?
Мы, как часть большого BBC, мы считаем, что наша основная задача – это новости и текущие события. Мы решили концентрироваться, как другие тоже отделения BBC, на новости, потому что мы считаем, что это то, что аудитория ожидает от нас, значит, новости в большом смысле, новости и текущие события. Мы тоже решили концентрировать наши ресурсы для радио именно на те времена дня, где обычно слушают больше радио, значит, часы пик, утренние и вечерние.
Скажите, а сохраняются ли ретрансляции программ русской службы российскими вещателями?
У нас короткие волны, которые не сокращаются. У нас средняя волна 3 частоты в Москве, в Питере и в Екатеринбурге. Они тоже не сокращаются. А кроме этих, у нас нет больше ретрансляторов в России.
Сокращение вещания, видимо, вызовет и сокращение штатов.
Обычно в таких ситуациях BBC старается на первом этапе не пойти по поводу увольнения. Ну, есть сокращение постов, скажем, вот рабочих мест. Конечно, в Лондоне будет такое, а в Москве на самом деле не будет такого. Там есть определенные группы сотрудников, которые читали новости, которые, к сожалению, будут уйти от нас. С другой стороны, в Москве мы принимаем новые продюсеры, скажем, для новостей, для видео и так далее. Вопрос в Лондоне пока в процессе.
Как руководство Всемирной службы BBC отреагировало на открытое письмо британской интеллигенции, опубликованное в «Таймс»?
У нас сегодня от нашего директора Всемирной службы в «Таймсе», и там реакция есть, мы считаем, что неправильно поняли изменения, считаем, что там есть какие-то факты, которые не совсем поняли, и мы старались объяснить, в чем у нас дело и зачем мы делаем это.
Говорила директор русской службы BBC Сара Гибсон. В сегодняшнем выпуске газеты «Таймс» опубликован ответ директора Всемирной службы BBC Найджела Чепмана. Найджел Чепман объясняет проводимую реформу, в частности, приоритет интернет-сайта, неуклонным сокращением в России радиовещания на коротких волнах и уменьшением числа радиослушателей BBC. «У нас сейчас, — пишет он, — 730 тысяч еженедельных слушателей в России, тогда как в 2005 году их было 1 300 000. В России сейчас, — отмечает глава Всемирной службы BBC, — 32 миллиона пользователей интернета. Интернет, по мнению многих комментаторов, остается в России последним неконтролируемым властями средством информации, пишет Найджел Чепман. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Валенсии, это Испания, завершается международный конгресс, посвященный хранящейся в Кафедральном соборе этого города христианской реликвии – чаше святого Грааля. Участники конгресса обсуждают вопрос о подлинности этой реликвии, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Испании Виктор Черецкий.
Грааль – это чаша, из которой причащались ученики Иисуса Христа на Тайной вечере. Сосуд, хранящийся в Валенсии, изготовлен из полупрозрачного темного камня сердолика на рубеже нашей эры на Ближнем Востоке. Позднее он был вмонтирован в отделанную золотом, жемчугом и драгоценными камнями подставку. Его подлинность не вызывает сомнения у американской участницы Конгресса, известной исследовательницы Дженнис Беннетт. В своем докладе она рассказала о том, как чаша могла попасть из Иерусалима в Испанию. Что касается истории чаши, то американка Беннетт считает, что она некогда принадлежала семье святого Марка, который после распятия Христа отдал ее апостолу Петру, отправлявшемуся в Рим. Ну а апостол, в свою очередь, передал сосуд своим римским ученикам. В столице империи Грааль находился до середины 3 века. Спасая реликвию от гонителей христианства, святой Лаврентий отправил ее к себе на родину в Испанию. Испанию. До 711 года она находилась у христиан города Уэска. Затем, во времена арабского нашествия, ее перевозили с места на место, спасая от врагов. Наконец, в XI веке чаша попала в монастырь святого Иоанна в провинции Арагон, где находилась в течение нескольких столетий. В Валенсии святая реликвия хранится с середины XV века. Впоследствии ее также пришлось спасать и от наполеоновских захватчиков, любителей грабить храмы, и от испанских коммунистов, разграбивших собор в 1936 году. Не секрет, что вокруг истории с чашей существует множество легенд. По одной из них она была утрачена, и ее пытались найти, в частности, рыцари круглого стола, короля Артура. По другой, чаша хранилась в тайном месте под охраной рыцарского ордена тамплиеров-храмовников. Ей приписывались магические свойства. Испивший из чаши Граля якобы получал прощение грехов и вечную жизнь. Между тем, далеко не все участники Валенсийского конгресса верят в подлинность чаши. Многим, к примеру, кажется подозрительным, что именно в Испании в средние века появлялось множество христианских реликвий. Здесь же, к примеру, был найден плат или сударь, которым была покрыта голова умершего Иисуса Христа.
Рассказывал Виктор Черецкий. Некоторые исследователи считают, что святые реликвии обнаруживались в Испании лишь потому, что в них здесь остро нуждались. Именно вера сплачивала испанцев на продолжавшуюся 7 веков реконкисту, борьбу с арабскими завоевателями. Но вот профессор археологии университета в Сарагосе Хорхе Родригес Альменар утверждает, что реликвия может быть подлинной.
Имеются разного рода сомнения в отношении подлинности святого Грааля, хранящегося в Валенсии. Сомневающиеся заявляют, что в мире много сосудов, претендующих называться чашей, из которой причащались апостолы на Тайной Вечере. Действительно, уже в XVI веке люди поклонялись примерно 20 чашам, считая их святым Граалем. Но все это бытовая, ненаучная точка зрения. С точки зрения науки, истории и археологии – речь идет в основном о сосудах, которые не имеют никакого отношения к Тайной Вечере, поскольку изготовлены много веков спустя. Вместе с тем мы имеем все основания утверждать, что именно Валенсийский Грааль послужил прототипом для множества легенд, сложившихся в средневековой Европе. Что касается основного вопроса, действительно ли Иисус Христос держал в руках эту чашу во время Тайной Вечери, то здесь можно смело заявить, что налицо множество фактов, которые допускают с точки зрения науки подобную возможность, однако стопроцентной уверенности у нас нет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историк из Сарагоса Хорхе Родригес Альменар, мой мадридский коллега Виктор Черецкий. Участники Международного конгресса в Валенсии обсудили вопрос о подлинности чаши святого Грааля. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 ноября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода» после новостей «Поверх барьеров» с Александром Генисом. В его американском выпуске программы сюжет о жизни и вкусах времен рецессии. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть наступила в результате попадания в легкие погибших газа фреона.
В Покровском соборе Владивостока прошла траурная литургия в память погибших.
Недалеко от Южной Осетии машина с грузинскими полицейскими была подорвана.
Первый венок к обелиску возложила королева Елизавета II.
Афганским спецслужбам удалось освободить канадскую журналистку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».